Добрый вечер, это канал «Живой гвоздь», и меня зовут Виталий Дымарский, а сегодня вот такой живой гвоздь нашей сегодняшней программы, пятничной, еженедельной программы, коллега, журналист, публицист Андрей Архангельский. У него есть еще
Здравствуйте.
одно. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, добрый вечер всем. Здравствуйте, Виталий Наумович.
Давайте так, я специально назвал только журналистом и публицистом, но есть еще третий. Вы еще часто себя называете, вас считают культурологом.
Да.
Поскольку немножко уже, честно скажу, за эту неделю поднадоели некоторые фамилии, которые, по-моему, уже о них сказано столько, что больше, чем они сами о себе знают. Я имею в виду в связи со всеми кадровыми перестановками, то давайте сегодня немножко отвлечемся от главных вот этих персонажей, но поговорим о вечном, что называется. Все-таки начнем, я имею в виду о культуре, да, вот как культура, русская культура, Россия, сейчас уже даже не знаешь, как назвать, российская культура или русская культура. Я сторонник вообще-то русской культуры, но, в общем, об этом тоже поговорим, да, о межнациональных, как у нас принято говорить, в Советском Союзе отношениях. Ну, а я все-таки хочу, тем не менее, начать все равно с кадров, да, кадры у нас решают все, как известно. Помощница, если я не ошибаюсь, президента назначена Ямпольская.
Да.
Я не знаю, вы, наверное, тоже как журналист все-таки с опытом, я не знаю, помните ли вы, я очень хорошо помню Ямпольскую как очень хорошую журналистку. Когда были нормальные известия, я ее читал. И читал не без удовольствия. Я помню, мы с ней практически не знакомы. Я помню ее высказывание, ее просто буквально обожание тогдашнего главного редактора «Известий» Игоря Голембиовского, ну и так далее, и там далее. Ее эволюция в сторону Никиты Сергеевича Михалкова меня тоже, в общем-то, мало волнует. Меня сейчас волнует ее присутствие на этом посту. Если я не ошибаюсь, то это для ужесточения, что ли, вот этой культурной политики современной российской власти, ужесточения и полного ее приспособления к нуждам вот этой специальной военной операции. Как вы расцениваете вот это появление Ямпольской, ну, в общем, в стенах Кремля практически?
Да, конечно, я знаком с ней, я, собственно говоря, встречался с ней на каких-то конференциях. Отчасти я согласен с вами, с вашей трактовкой, в том смысле, что это общий курс на ужесточение, на такое вот, как бы сказать, превращение культуры такой а-ля 20-30-е годы с ее такой яростью. Да? Вот это один из, так сказать, идеалов нового патриотизма. Он не просто теперь патриотизм, а он такой, ну, как бы сказать, оголтелый, да, он такой наступательный, вот это важное слово, наступательный такой патриотизм. Проблема в том, что, скажем, если вспоминать те же конфликты культурные 20-30-х годов и общие тенденции, там, в общем, была одна вещь, отличающая от нынешних идеологов, это будущее, то есть вот эта конструкция советского будущего, которая представлялась в качестве идеала для всего человечества, то есть это мы имеем дело с некоторой универсальной ценностью, которая обращена в будущее. В отличие от того времени, от его оголтелости, у нынешних идеологов этого будущего нет, оно как бы не просматривается, поскольку оно все целиком является скорее попыткой вернуться в прекрасное прошлое. Вот в этом ключевое отличие. Что касается самой Елены Ямпольской, я согласен с вами, очень верно вы заметили, что она талантливый журналист. Кстати говоря, она будет работать как бы в паре с Мединским, потому что Мединский тоже там, он советник, по-моему, да? Но,
Может.
значит, да. Смотрите, вот, собственно говоря, для ужесточения есть Мединский, да, то есть мы знаем, что вот он, собственно говоря, этим всем рулил и Министерством культуры, подготавливал почву для этого, как мы сейчас можем понять. Какова роль, на мой взгляд, Елены Ямпольской? У нее есть одно отличие. Вот вы сказали, что она талантливый журналист, она просвещенный консерватор, она не оголтелая, и она человек с образованием. Мало того, она человек с художественным мышлением. То есть вот эта некоторая странность и нетипичность, да, скажем, когда было обсуждение в 2018-2019 году, по-моему, театральной реформы, о том, в конечном итоге это был вопрос о том, что должен художник и что не должен. Вот Ямпольская все время, она как, считается, что она, в общем, консервативных взглядов, да, она их и не скрывала, газета «Культура», да, это вот меч Евразии, так сказать, да, культурной Евразии. Но надо сказать, что вот в этих спорах внутрипрофессиональных, да, она... Вы знаете, она играла вот такую роль, она все время напоминала, что сейчас не то, что раньше. Да? Она как бы возвращала людей в некотором роде в современность. Например, она выступала против того, чтобы запрещать концерты рэперов. Да? Она говорила, так теперь не действует. То есть вот это удивительное сочетание, да? Это человек тоже, можно сказать, путинской эпохи, но просвещенный. Человек, который сочетает в себе вот это яростное отрицание модерна, будем говорить так, яростное отрицание всего современного и западного, как они любят говорить, но при этом она как бы напоминает о том, что она не дает оторваться от современности. У нее есть некоторое представление о том, как устроен современный мир и какие вещи, какие штуки в нем работают. Вот это очень важный, на мой взгляд, сигнал, если хотите. Да? Вот все же любят трактовать назначение на уровне этой сигнальной Конечно. Системы. Что это за сигнал? И это, пожалуй, наиболее важное. Елена Ямпольская призвана туда, чтобы наладить работу с молодежью. Это один из важнейших, двух важнейших как бы аспектов для администрации президента, вот с чем по-настоящему нужно работать. Две проблемы – мигранты и молодежь. Ну, с мигрантами это отдельная история, да, это уже, так сказать, давний шлейф, и это отдельный разговор. Но что касается молодежи. Молодежь не выказывает, скажем так, мягко, не выказывает интереса на третьем году вот этой самой специальной военной операции, не выказывает никакого интереса к происходящему, не участвует активно, не драйвует ее, если вот вы использовать такой термин, не захватывает ее эта тема. Мы не видим никакого особенного сопротивления, мы не видим никакого ухода в андеграунд, и никаких, так сказать, никакой артикуляции сопротивление такого духовного, скажем там, нет войны, да? Но, тем не менее, мы не видим и поддержки. И это ощущается как проблема. Ямпольская нужна, чтобы наладить связь с молодежью. Я не знаю, что они придумают, вот эти вечные советские нарративы, работа с молодежью, заняться вот. Это конец 70-х, начало 80-х, он весь проходит по документам под этими лозунгами «усилить работу с молодежью», «провалили работу с молодежью». Это накануне конца уже советской власти, собственно говоря, конвенциональной. Да? Ну и вот сейчас, собственно говоря, тот же этап. Вот вернуть эту молодежь, ну, пожалуй, какого-то, да, там уже такого зрелого такого возраста, сколько там у нас, 17-27, да? Вот, собственно говоря, роль ее определена, пожалуй, вот таким образом.
Ну, я думаю, что наша аудитория понимает, что сейчас речь идет не столько конкретно о Елене Ямпольской, да, а о том, что это означает в смысле современной культурной политики нынешнего режима. Да. Но, вы знаете, здесь я, может быть, даже с вами не совсем согласен, потому что, ну, может быть, политологи слишком, как им полагается, слишком политизированы, но они это все трактуют как такое ее новое назначение, как такое, как теперь она будет такой надсмотрщицей над Министерством культуры. Мол, что там у нее не забалуешь. Да? И мне кажется, что ее такой современный взгляд на культуру, о котором вы говорите, да, он очень легко эволюционирует и очень легко переходит в несовременный взгляд на культуру в зависимости от требований момента. И это хорошо видно по ее такому духовному отцу. Я имею в виду, опять же, второй раз называю его Никита Сергеевича Михалкова. Я бы не сказал, что у Михалкова современный взгляд на культуру и на все ее проявления. И как Михалков скажет, или, ну, он там не командир, конечно, ну, понятно, да, то так она, может быть, и будет делать.
Вот у Елены Ямпольской есть одно из любимых слов — симфония. Это такое слово из русской консервативной философии, да? Вот симфония власти и художника. Вот они все это любят. Но тут надо сразу сказать, что вот отношения, ну, мы не знаем, то есть я в данном случае это, так сказать, было бы слишком некорректно говорить об этих отношениях. Но надо сказать, что вот корпус идей у Михалкова, у Никиты Сергеевича Михалкова и у Елены Ямпольской, он, в общем, одинаковый. То есть они, ну, в каком-то смысле, если хотите, они думали вот над тем, как эту консервативную идею сделать привлекательной. То есть они сошлись, вот, собственно говоря, с двух сторон, они смотрели, рассматривали эту проблему сообща. То есть у них нет никаких противоречий. И здесь нужно еще одну вещь добавить, еще об одной вещи. Собственно говоря, когда начался этот ужас, или иными словами, это СВО, в среде патриотов, таких радикальных патриотов, вот эта формула «смена элиты», он ключевой, он один из самых таких распространенных. Тут такая как бы старая болезнь, фантомная боль патриотов, консерваторов буквально с начала 90-х годов. Вот смена элит. В их представлении все испортили, все испортил Горбачев, конечно, а затем вот эти так называемые либеральные элиты, которые пробрались внутрь, значит, государства и испортили это пасконное, это настоящее, испортили своими гадкими либеральными идеями. И вот их сверхзадача там с 2022 года примерно, как бы изгнать, почистить элиту от либерализма, то есть в сущности полностью ее сменить. А это речь идет о преподавательском составе и об искусстве в первую очередь. То есть государство сейчас уже и современный театр целиком, он рассматривает его как опасную сеть, если не сказать, так сказать, сильнее, да? Вражескую сеть, которая, значит, проникла, окутала собой, опоясала собой всю Россию, потому что в каждом небольшом городе, где 100 тысяч населения, у нас положено по закону иметь театр в таком городе, да? И вот в каждом небольшом городке и дальше, и далее появился свой независимый театр, своя экспериментальная студия. И вот сейчас государство видит в этом опасность, не просто проблему, а опасность. То есть их задача такая – выкорчевывать врага, как пелось в антиформалистическом райке у Шостаковича, да? Выкорчевывать врага. Вот они занимаются сейчас, у них сверхзадача еще одна – выкорчевывать, так сказать, либеральные вот эти ростки, как в их представлении, эти щупальца, которые окутали, опутали, значит, Россиюшку. Вот. Такая у нее задача. Такая, я думаю, в том числе у нее задача. Так они видят в этом свое предназначение, если хотите. Но проблема в том, что когда они отказываются, а они отказываются целиком от этой так называемой либеральной культуры, преследуют, вы знаете, известных писателей, выгоняют там художников или преследуют там театральных деятелей. Но кто у них остался-то? Вот у них как бы площадка, она пуста. Там нет, собственно говоря, лидеров, равных тем так называемым либеральным, которые уехали. То есть они оказываются, к сожалению, с пустой запасной, с отсутствующей, да, запасной площадки нет. Да? Неким заменить вот эту самую, как они ее называют, либеральную, на самом деле, просто современных людей, да, современных художников. Вот проблемка такая, собственно говоря, в чем заключается.
Ну, она решается, я так понимаю, очень простым способом, как она и раньше решалась, это ликвидация и уничтожение конкуренции. То есть те, кто остались, если у них нет конкуренции, если нет лучше, то они станут лучшими.
Нет. Нет, Виталий Наумович, я с вами не могу согласиться, потому что
Почему?
парадокс состоит, и отличие, собственно говоря, от ситуации 30-х годов, состоит в том, что вот этих новых лучших, равных по таланту, по значимости, по наличию универсальных идей, Нету, не представлена никак вот эта патриотическая линейка, никем заменить, условно говоря, писателя Сорокина по значимости, или писателя Ерофеева, или режиссера Серебренникова. Нету у вас своих людей.
Ну, кто-то
Вот.
есть, наверное, да, но я, кстати говоря, я всегда повторял, я с ним как, в мирное время еще мы беседовали, я очень, ну, сейчас могу сказать, любил в прошедшем времени, я очень любил писателя Захара Прилепина, как писателя, да. Но я думаю, что отнюдь не консерватизм, а вот этот вот вот этот вот радикализм, я бы сказал, да, они видели, он что-то производит с талантом. И, кстати говоря, не только вот на этой стороне, но и на стороне, ну, для нас с вами такой, что называется, хороший, да, когда у наших там с вами там единомышленников и тех людей радикализм доводит он каким-то образом, я не знаю каким, вам, культурологам, виднее, он каким-то образом влияет на, ну, может быть, не на сам талант, но на его проявление. Посмотрите, что стало с Михалковым, да? Не хочу называть фамилии, но посмотрите, что стало с некоторыми даже там, ну, то, что называется, либеральными, да, там, какими-то действиями, которые вот дошли до ситуации радикализации.
Да, это интересная тема. Кстати говоря, да, мы забыли, конечно, упомянуть Захара Прилепина, с которым я тоже в прошлой жизни дружил, ну, просто общался
Конечно,
честно,
он был.
и писал о его работах, и считаю, и действительно считаю, что он талантливый, безусловно, писатель. Вот он, собственно говоря, и за всех и отдувается, да, то есть вот по
Да он
какому-то,
уже не
по какой-то
отдувается, извините,
Ну, ну
перебиваю.
по какой-то
Он не
совокупности, да,
пишет.
мастерства, да. Я, к сожалению, я не знаю, что он сейчас пишет. Ну, не то, что к сожалению, я просто не знаю, что он пишет сейчас. Но вот это имя все равно будем справедливыми, упомянем, но это, пожалуй, вот единственное имя, да. Я не знаю, о чем он сейчас пишет. Но по поводу того, что служение, скажем так, интерпретируя вашу идею, служение одному абсолюту, да, государству, оно естественным образом снижает универсальность языка. Поймите, человек может быть, в конце концов, для литературы все равно, каких ты взглядов. Да, мы знаем и примеры каких-то совершенно консервативных людей, Стефан Цвейг, например, да, которые, тем не менее, талант их общепризнан. Литературе, в общем-то, все равно, откуда ты черпаешь энергию. Ты ее можешь черпать из подземелья, да, из каких-то из темной энергии, что называется, добывать ее, или наоборот, из светлой энергии, из воздуха, да, из высших сфер. Литературе, по большому счету, плевать на это. Важно талант. Вот появление таланта и его существование – загадка. В сущности, это прекрасная загадка. Прекрасно, что нам предстоит всегда ее разгадывать. Но практика такова, что когда писатель начинает служить, причем он сознательно по своей воле начинает служить одной идее, вот идее государства, да, как это случилось с Михалковым. Ну, по-моему, тут как раз вполне объяснимо, когда ты сужаешь свой кругозор, ты теряешь в объеме, да, скажем так. Вот еще Владимир Георгиевич Сорокин, он хорошо описывал, что есть талант литературный в сущности, да. Он говорил, что для читателя очень важно оставлять пустые места, как ни странно, очень важно оставлять пробелы, чтобы он сам додумывал. Чтение – это соучастие. Это когда ты вместе с автором, читая, ты вместе с автором совершаешь некоторую работу и фантазируешь, да, проецируешь на себя. Так вот, очень важно оставлять эти пробелы, пустые места для того, чтобы читатель додумывал что-то. Когда ты, опять же, когда ты служишь, поворачиваешь свой кран, так сказать, в одну сторону, у тебя не оста ты не оставляешь читателю своему. Когда ты начинаешь служить идеологии, ты не оставляешь вот этих пустых мест. Нету двусмысленности, нету намека, нету, если хотите, пространства для собственного со Со-мышление, со-бытия, как они любят вот это их любимое словечко консерваторов, вот это со-бытие, значит, со-участие, да? Вот нет, нет, этого соучастия не получается, потому что слишком однозначно любая идеологизированная проза.
Хорошо, вы говорите, что там Ямпольская и вся вот эта команда нынешняя, которая управляет культурой, они, собственно говоря, выполняют главную задачу, это выкорчевывание либеральных ростков, а может быть уже и там кустиков или там уже даже деревьев, если они выросли. Но почему они не выкорчевывают то, что просто бросается в глаза? Они не выкорчевывают явные совершенно проявления на сцене, и не только на сцене, в текстах, в каких-то там публичных мероприятиях. Вот это проявление, ну, если не культуры, во всяком случае, такой фашистской эстетики. Да, посмотрите на шамана. Он просто играет в такого немца 30-х годов. Да? Посмотрите ну, Дугин, собственно, не очень скрывает это. Дугин еще в 90-е годы, собственно говоря, его рассматривали как представителя такого практически фашистского направления. Я подчеркиваю для тех, кто знает, что это понятно, а кто не знает, что фашизм и нацизм все-таки не одно и то же. Там, дальше, если кто не знает различий, то почитайте. Сейчас, кстати говоря, очень многие политологи говорят так, их о сходстве с фашистской, с итальянской практикой фашизма, именно с итальянской. Вот эти вот восхваления Ильина, да, философа, который всем известно, он и защищал Гитлера, и даже после 1945 года, после советской победы, после победы над Гитлером, он оставался его сторонником, не знаю, как назвать, да. Почему это не выкорчевывается? Что это? Что это такое? Вы же начали специальную военную операцию. Одна из главных целей, одна из двух главных целей – это денацификация Украины. Ну давайте, а у себя-то чего?
Да. Быков Дмитрий Львович, мой учитель, сказал замечательно об этом. Мы так долго боролись с фашизмом, что заразились от него. По-моему, это тут не убавить, не прибавить. Вы знаете, вот вы, Виталий Наумович, помните, конечно, фурор, который произошел с выходом фильма «17 мгновений весны». Ведь
Конечно.
этот интерес к нему, этот культ этого фильма, его не сравнить с культом даже военных фильмов, которые, в общем, у нас тоже очень славились, да, там какие-нибудь битвы, походы, значит, борьба. Нет, ничего подобного. У нас главный фильм о войне «17 мгновений весны», который показывают, заметьте, на 9 мая, если я не ошибаюсь, я уже не знаю, показывают его сейчас. Ну, тем не менее, был такой, да? Это
Сейчас.
удивительно. Я помню, что его показывали, значит, какого-то 9 мая целый день, да, все серии целый день. Вот удивительная вещь. Фильм же снят, так сказать, при посредстве Андропова. То есть вот Андропову нужно было привлечь, так сказать, вернуть элемент привлекательности в работы разведчиков, чтобы, значит, привлечь новые кадры. Собственно говоря, вот эти кадры перед нами, да? Но, тем не менее, почему-то он обратился вот именно к... Вы посмотрите, ведь это же на самом деле это фантастический роман, это выдумка, он не имеет, как мы знаем, ничего общего не было такого сверхшпиона, да, который влился. Но, послушайте, это присутствие везде нацистской формы, да, вот эти, собственно говоря, вся эта атрибутика, которая и является частью вот этого фанатского, так сказать, обожания, частью этого культа, вот это холодная, интеллигентная, умная, заметьте. Вот видите, как сливаются вещи. Да, И вот происходит поразительная вещь. Вот это заражение, да, вот это заражение этими самыми пучками, да, любовью к пучкам, вот оно происходит на уровне эстетики. А почему сегодня эстетика совпадает, и никто этому, собственно говоря, не противостоит? Вы знаете, у меня, конечно, есть, скажем так, есть два взгляда на эту вещь, почему это происходит. С одной стороны, видимо, уровень, скажем так, уровень самокритики. Ведь для того, чтобы работать с эстетикой, ну, нужно критически относиться, в общем, к тому, что ты видишь. Этого уровня самокритики и вообще уровня, да, оценки эстетики на объективном уровне, вот, собственно говоря, во властных коридорах нет, да, скажем, там не могут. Они, то есть, собственно говоря, они даже не понимают, как это все выглядит со стороны, да. Ну, второе предположение, что это делается сознательно, именно по той же причине, вот знаете, вот это, я бы предложил еще такую формулу, заигрывать со злом, да. Вот это заигрывание со злом, это такая немного как бы русская вещь, у русских как бы особое отношение со смертью, со злом, да. Так вот, со смертью можно подружиться, да, договориться. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Вот это все попытки договориться со смертью. То есть попытки договориться с иррациональным, с тем, что принципиально больше, выше, шире человека, но тем не менее русский человек как бы пытается говорить с большими, что называется, сверхчеловеческими нарративами. И вот это заигрывание со злом, это из той же, мне кажется, серии. Вот это, вы знаете, как бы такое настроение, нам все по колено, да? Нас вообще ничего не смутит. То есть мы готовы, так сказать, работать с любой эстетикой, и нам она и нас это вообще никак не затронет, да, мы глазом не моргнем, да, что называется, мы с любым справимся, все переварим, вот так это можно сказать. То есть, понимаете, и это тоже на уровне эстетики, эстетика хитрая вещь, тут, то есть вот тут, так сказать, один шажок, два шажка, а третий шажок, бац, и ты уже в сетях этой эстетики, ты уже провалился в нее, да. Вот, по-моему, от нечувствительности, с одной стороны, так это происходит, а с другой от бесчувствия, я бы так сказал, от этического, в том числе бесчувствия, да, плохой уровень понимания действительности. А с другой стороны, вот это вот как бы нахальное, что проявляется, собственно говоря, и в других действиях, вот это как бы хабальство, да, вот такое у нас есть слово, да, вот это хабальское, как бы наглое, такое нам все, нас ничего не остановит. Вот такой как бы нагляк. И вот я бы еще предложил, да, такой неологизм, но такой нагляк. Людям, дело в том, что людям это нравится. А вот то, что людям нравится, там, с точки зрения маркетинга, это сейчас очень важно. Весь популизм, собственно говоря, на этом возрос, делать то, что важно избирателю. Вот я думаю, что это отчасти это и заигрывание с темным началом в избиратели.
То есть раз это покупается, то
Да, можно сыграть.
предлагаем.
Можно
Можно
сыграть.
и на
И на черных клавишах можно сыграть.
белую. Ну да, не только на белую, да.
Да.
Может быть, может быть. Чтобы далеко не уйти от работы с молодежью и от Ильина, мне очень понравилась информация, что оказывается, я не знал, что оказывается студенты современные очень умно ведут сейчас кампанию против Ильина. Они давят, они ни в чем не обвиняют режим. Никаких там ни высшие этажи власти, ни какие этажи власти. Они вот давят на нацистскую, фашистскую идеологию самого Ильина, что почему мы должны это изучать.
Верный ход, да. Но
Да.
послушайте.
То есть я имею в виду, что и среди молодежи тоже есть все-таки какое-то
Так,
сопротивление.
такое сопротивление, да. Но это
Да.
напоминает нам вот тоже как некоторое сопротивление, которое было еще при Сталине, началось в начале 50-х, то есть появились вот студенческие некоторые кружки, которые тоже не делали ничего плохого, они просто, как мы знаем, изучали Маркса более дотошно, так сказать, изучали Маркса тщательнее, чем это было положено на уроках на соответствующих уроках. Да? И вот, собственно говоря, повторяются на самом деле способы внутреннего сопротивления. Это называется придираться к букве, да? Что называется строго в рамках закона. Значит, эти способы сопротивления внутреннего, они тоже повторяются. Собственно говоря, у нас не только, к сожалению, хороший, большой, глубокий опыт тоталитарного существования, но и большой опыт диссидентства, если хотите, да, или, скажем, несогласия. И это тоже автоматически всплывает в каких-то, я думаю, кругах. Но вот вы говорите об Ильине. Ильин, ну, честно говоря, Ильин, на мой взгляд, совершенно скучный, прежде всего, философ. Но дело даже не в этом. Вот Ильин...
Это же символ, да, в данном случае.
Да.
Это тоже сигнал.
Ну вот Ильин философ, он все-таки он существует, да, вот его, так сказать, его современник Бердяев, который, собственно говоря, это уже экзистенциализм. То есть это все-таки работа с, опять же, с большими идеями, попытка нащупать границу между бытием и небытием, вот попытка вступить на эту запретную прежде территорию и узнать, каково оно там. Я к чему вот это все рассказываю? Ведь на днях Дугин выступал в Казанском университете, и вот он уже тоже считается философом. У него, кстати, в отличие от моих коллег, я все-таки считаю, что в нем есть некоторое философское, ну, что называется, вот философское чутье, если хотите. Правда, в русской традиции это чутье, оно часто уходит в букву. То есть вот оно так заворожено словотворением, да, что за счет вот, именно за счет языка, у нас богатый язык, высекаются новые смыслы. Да? Эта история знакомая, русский язык завораживает, и он уводит к нашу философию, к сожалению, вот в, как это сказать, в эквилибристику со словами. Да? Но я просто хочу вам рассказать о другой смешной истории. Вот философ Дугин, выступая, значит, в Казанском университете пару дней назад, он, значит, вот дотошно, бдительно, значит, дотошно обсуждает два указа президента Владимира Путина, 309 и 314, если я не ошибаюсь. Значит, 314 указ о правильном преподавании истории, я сейчас не буду пытаться вспомнить, как она правильно сформулирована, а 309, в общем, общее культурное вот воспитание, значит, в рамках патриотизма и так далее. Вот философ, который ссылается на два указа, номер 309, напомним еще раз, и 314, это в своем роде новелла. Такого в истории философии еще не было. То есть представьте себе Хайдеггера, вот еще замечательное, что называется, имя для сравнения. Представьте себе Хайдеггера, который, скажем так, вполне верил, да, в ужасные, собственно говоря, и был интерпретатором ужасных идей, но тем не менее идей, но не указов номер 309 и 314. Это просто иллюстрация к вопросу о том, как изменилась философия в России.
Ну, да. Я сейчас прошу у вас буквально 30 секунд рекламной паузы, да, и по просьбе наших там девушек и молодых людей рассказать, что снова на Шоп Дилетант Медиа появилась книжка «Последние дни Сталина». Это переводная книга, это рассказ о месяцах до и после смерти Сталина и о том, как они изменили ход истории 20 века. Ну, это и сама фамилия, и сам персонаж по имени Сталин, они тоже нашу публику завораживают. А уж последние дни, смерть Сталина, там уже столько, такое количество версий. Ну, я думаю, что интересно посмотреть и прочитать, и узнать еще одну версию. Она такая больше политологическая, такая рассудительная, в том числе, вот как я уже сказал, как вообще эта смерть повлияла на ход истории 20 века. И там, в частности, есть еще главы о противостоянии Берии, Маленкова, Хрущева, то есть о постсталинских первых месяцах, годах советских, и как там все это происходило. Это все, повторяю, на Шоп Дилетант Медиа. Там же вы найдете журнал «Дилетант». Я думаю, что не могу сейчас вам сказать точно, какие номера, но думаю, что практически все вы найти там сможете. Ну и для любителей журнала могу сообщить, что вчера ушел в типографию июньский номер, так что еще несколько дней, и уже в конце мая появится июньский номер. Очень вы
На
найти
мой
там
взгляд, интересный.
сможете.
Но
Здесь
здесь.
уже давайте оставим небольшую интригу. Спасибо. Да, ну и не забудьте, конечно, ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. Это всегда и нам приятно,
Спасибо.
и вам будет
Очень
потом
буду, на
приятно.
мой
Там,
взгляд, сможете
Андрей,
здесь.
возвращаемся к нашему разговору. И раз уж дилетант у нас появился, давайте про историю и про этот указ. Только как я не могу как Дугин сослаться на него, хотя я прочитал, ну, скорее так, пробежал глазами, потому что можно представить себе, что там написано. Но смотрите, действительно, если уже, и здесь работа с молодежью. Здесь уже даже не работа с молодежью, а работа с детьми. Потому что они новую свою трактовку истории хотят ввинтить в мозги людей там с детского сада. Да? Объективности ради, надо сказать, что в самых вообще цивилизованных, развитых демократиях история всегда такая история, вещь важное политически, да, но, конечно, в демократических обществах другой подход в том смысле, что историю тебе преподают, историю ты должен знать, да, ты должен знать не одну версию истории, которую мы тебе расскажем, да, и которая оправдывает сегодняшний день, а ты просто должен знать историю. Я просто работал во Франции, я знаю, сколько там внимания уделяется там, например, историческим комиксам, да? И как в свое время вот так была шутка, когда если у французского ребенка спросите, кто такой Юлий Цезарь, он скажет, да, это какой-то персонаж Астерикса,
Герой комикса, да?
герой Астерикса,
Ага,
да, потому что главный герой там Астерикс, а не Юлий
да.
Цезарь. Вот. Что из этого может вырасти в век и в мире, и в век информации такой общедоступной? Возможно ли все-таки закрепить, знаете, как есть такие сообщения, которые ты закрепляешь как гвоздь, да? Вот гвоздем можно закрепить в головах детей, молодежи, да и взрослых тоже. Вот это вот единственная трактовка истории.
Это очень интересный вопрос. Мы над этим уже задумывались, собственно говоря, и в прошлом году, когда вышел учебник истории для старших классов, учебник 20-го, второй половины 20 века, да? И мы задумывались об этом в 18 году. Что, к чему приведет вот это возвращение к однозначной трактовке истории, да, правильный, что называется, правильный курс. Вы правы, Виталий Наумович, напоминая нам сознательно или бессознательно о том, что в 21 веке остаться совсем вне альтернативной другой информации просто невозможно. Даже, то есть, что происходит в этом случае, когда скажем так, конформист, да, то есть это большинство из нас конформисты, а так или иначе радикалов и революционеров всегда меньшинство. Вот как обычный человек, обыватель, ведет себя, если у него есть, скажем так, эта диспозиция. Если он, с одной стороны, он знает, что история шире с огромным количеством трактовок, и не всегда лестных для твоей страны. А с другой стороны, он знает, что вот есть Дзибао, это, которому нужно следовать. Тут включается гвоздем, как вы выразились, вбить однозначную трактовку не удастся. Но способность человека адаптироваться, приспосабливаться к обстоятельствам, о чем Екатерина Шульман часто говорит, да? Адаптивная способность человека, она сверх меры развита у нашего обывателя. И вот эта двойная игра, как и в советское время, то есть результатом будет вот это самое двойное сознание. Все прекрасно знают, чего требует государство, как оттарабанить важные даты и не забыть о правильных трактовках тех или иных событий. Это специальная коробочка такая для парткома. Да? Я не знаю, что сейчас может играть роль парткома, ну, например, вот в совет директоров, да, ну, это я шучу, конечно. В общем, для правильной карьеры в коробочке всегда хранится вот та самая версия, история, которая нужна вот этим дядям наверху, да? Мы эти правила как бы соблюдаем, играем по правилам, да? Но тем не менее представление о том, что все, что история гораздо шире, противоречивее и ужаснее, чего уж там говорить, оно все равно будет присутствовать. Я просто, если позволите, я напомню вам о феноменальном учебнике истории под редакцией, собственно говоря, Мединского, который вышел для 10-11 классов. Это же поразительно, вся история второй половины 20 века под, как бы, в рамках одного противостояния между СССР и НАТО. То есть других, что называется, других прелестей, других радостей у нас для вас нет. То есть вот цель жизни многомиллионной страны, да, которая уже не существует, то есть она вся упакована в конфликт между СССР и НАТО. Все остальное, так сказать, не важно. Да? Вот концепция учебника. Ну, скажите, а как бы, ну, а вот эти жизни, вот эти желания, страсти какие-то, метания, они куда вообще делись? Там в этом учебнике для Черненко нашлись хорошие. Написано, что он крепкий руководитель. Я вот как сейчас помню, написано, что он крепкий руководитель, крепко держал в руках руль, значит, страны. Но, к сожалению, недолго ему довелось рулить, да? Но вот для Горбачева там нашлось, значит, 3,5 страницы сплошной критики. Понимаете, как вот, как устроено. Но это мы отвлеклись, это уже, так сказать, дело прошлое, это учебник уже обговорен. Да,
Это
да.
дело прошлое, которое хотят сделать делом сегодня.
Которое стало настоящим, да.
Да, это так, что здесь чего уж тут самое, да. Но, слушайте, у меня, знаете, я не знаю, там под конец, не под конец, я оставил один вопрос, такой более общий, который меня вдруг начал не то чтобы интересовать, а даже волновать. Ну, мы много говорим о русской культуре, как о сильной культуре, о мировой культуре, мирового значения, это безусловно. Да? И как бы гордимся этим. Да? И в то же время, ну, здесь уже не мы, а нам говорят об отвратительной Европе, с ее там гей-парадами со всем и так далее, и что нам нужно поворачиваться. И даже было одно время такой модным, несколько месяцев назад, спор, можно ли вообще поменять культурный код страны, да, потому что все-таки Россия и россияне, я не очень люблю это слово, но ладно, а это все-таки европейцы, да, европейцы, европейцы, вот этот код, но при этом вот оптимисты, насколько это возможно, говорят, ну, мы, ну, русская культура настолько сильная, что она, ну, она победит в конечном итоге. Я тоже на это надеюсь. Но у меня все-таки вопрос. А вот такого рода повороты, резкие повороты, жесткие, я бы сказал, повороты, они могут убить культуру?
Это хороший вопрос. Вы знаете, если вы помните, лет 10 назад вышел фильм моего однофамильца и товарища Александра Николаевича Архангельского о социологии, да? О Леваде, о том, как социология, как философия появилась после смерти Сталина, да? Вот выжжено ведь было все, да? Говорят там, и я помню до сих пор, говорят герои этого фильма. Выжжено было все, и вдруг ниоткуда, непонятно откуда, опять появились опять появились философы, возникли социологи, за что-то это самообразовалось. Когда мы говорим о сильной культуре, когда мы говорим, что она способна справиться, мы имеем в виду прежде всего это, что в этой, эта культура содержит, скажем, выразимся понятно для людей определенной профессии, она содержит столько спящих агентов, которые предпочитают сейчас молчать и, скажем, копить силы для высказывания, набираться энергии, в том числе и для того, чтобы литература взяла на себя ответственность за зло совершенное. Да? Эта культура содержит такое количество других, скажем так, людей, которые, возможно, сейчас не видны. Вот в этом ее сила, в том, что она всегда, в ней всегда будет большое количество людей, которые способны заговорить честно, глубоко. Просто для этого нужна, что называется, удачная дверь истории должна открыться, да, на новом витке, так сказать. И мы этих людей безусловно увидим. А вот сейчас мы их не увидим. Мы даже, собственно говоря, не знаем об их существовании. Но отвечая можно ответить на ваш вопрос, так сказать, и, конечно, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Способны ли этот административный нажим и попытка втиснуть все в прокрустово ложе патриотизма, способно ли оно убить, будем говорить прямо, нашу культуру? Дело в том, что такие ведь попытки уже предпринимались. Не способна ни в коем случае, как первый сразу дадим этот ответ, не способна убить. Государство не способно убить, задавить эту культуру. Другое дело, что оно способно ее придушить. То есть оно способно остановить, выбросить ее из каких-нибудь там 20 лет развития. Скажем так, вот когда ты не намываешь, не нарабатываешь новые смыслы, для литературы это еще более-менее, для литературы вещь такая, ты за столом сидишь, тебе нужен стол, стул и ручка, да, и мозг. А вот с театром. Театр не может существовать в отрыве от той самой Европы и от мира, в сущности. Где-то идеи рождаются, может быть, там и в Мексике, может быть, и в Гвинее-Бисау рождаются идеи, но они все равно принадлежат миру. И вот не считаться с этими идеями невозможно. А если ты их не учитываешь, эти идеи, если ты самозамкнулся, да, что предлагают сейчас русской культуре, закрыться от западных влияний, да, ну ты же сознательно выбрасываешь себя из мирового контекста. Потом тебе, потом в культуре придется догонять, попросту опять догонять, наверстывать. У нас в таких случаях культура, кстати говоря, очень быстро нагоняет. Она такой, она очень талантлива в этом смысле, она быстра на подъем. Но, к сожалению, вот эта попытка ее втиснуть в ложе служения одной идеи, скудной, скажем так, это не приведет ни к чему, кроме того, что отбросит нас, да, выброшенные годы, 10-20 лет, выброшенные из мировой культуры. Вот, собственно говоря, вот и результат. Вот чем это только и может закончиться.
Да. Ну, вы знаете, если сравнивать с прошлым, я помню, Дмитрий Сергеевич Лихачев, по-моему, говорил о материковой культуре и островной.
Да.
Я имею в виду, он имел в виду культуру России, ну, Советского Союза, большой советской России, да, и мигрантской.
Да.
Да. Они довольно быстро потом, там,
абсолютно,
на наших глазах буквально, они быстро очень объединились.
Обнялись, да.
В советской культуре задушенной, затравленной и так далее, все-таки, и, как вы говорите, ваш учитель, да, Дмитрий Львович Быков,
да.
Он очень любит, кстати говоря, советскую литературу, да, та же советская литература, советский театр. Там все равно были люди и были идеи, они жили, плохо жили, не там, да, ну, но жили. Сейчас же вы сами говорите, что сейчас в стране внутри практически ничего не осталось, да? Теперь, значит, эмигрантская культура, я не знаю, можно ли ее теперь назвать релоканской культурой. Да, значит, это все куда-то там с этими с этим новым словом уплыло, да. Когда-нибудь, наверное, они объединятся. Но тяжело все равно, ведь та культура, которая на земле, на родной, что называется, земле, она всегда чуть сильнее.
Это, конечно, сложный вопрос. Да, тяжело делать, скажем так, культуру в отрыве, когда ты не чувствуешь у мигрантов, собственно говоря, многие из нас уже этот опыт имеют, ты перестаешь чувствовать, как оно там на самом деле все происходит. Можно ли в отрыве от почвы делать, скажем так, экспериментальный театр? Послушайте, работа с идеями в данном случае совершенно не важно, где вы находитесь, ваше физическое присутствие где-либо не имеет вообще значения. Значит, вот по поводу литературы, которая все-таки мне наибольший интерес для меня представляет. Среди нынешних эмигрантов, а у нас в эмиграции, напомним, пять главных писателей современности, за исключением Виктора Пелевина, вся остальная литература эмигрантская, такого соотношения не было все-таки в истории России. Это, напомню, это Сорокин, Ерофеев, Улицкая, Акунин, Быков, значит, Дмитрий Глуховский, безусловно, тоже. Посмотрите, вся литература, можно сказать, уехала, отчалила, но у нее нет вовсе желания делать, в этой среде нет желания делать эмигрантскую литературу. Они, наоборот, хотят остаться как бы не выехавшими, да? Скажем так, а остаться
То есть
в том же
именно
контексте.
не иммигрантами, а релокантами, да?
Даже, ну, понимаете, даже не потом пройдет 100 лет, эти книжки вот будут читать, в сущности, ну, где-то будет написано, что вот эта книга написана где-то там за границей, где-то в Европе. Но я хочу вот что сказать. Нынешним вот уехавшим писателям, им очень важно, чтобы как раз читателю не пришло в голову, что эти люди находятся где-то далеко, потому что они все-таки... Современный мир устроен так, что идеи универсальны. Да? Эти идеи работают вне зависимости и приходят, собственно говоря, вне зависимости от места. Вот этой привязки к почве, она вообще не играет, скажем так, особой роли. Может быть, разве что кино российское, русское нельзя, так сказать, очень трудно, по крайней мере, снимать в эмиграции. Хотя такие примеры тоже есть, да. Для этого ведь не обязательно какие-то масштабные, значит, огромные деньги, значит, все эти полигоны, все эти, значит, весь этот интерьер и массовка, ведь можно, опять же, делать кино, так сказать, и в совсем простых условиях. Сегодня вот этот эмигрантский разрыв, он не будет так заметен. Ну, прежде всего, потому что интернет есть, общее пространство. Все же там. Оно твое или не твое? Какая, собственно, разница? И кто его так назовет? То есть в этом веке, что называется, да, все модели как повторяются, история мигрантов, к сожалению, повторяется, ходит по кругу. Но вот история с доступностью и с тем, что называется наша культура и уехавшая культура, этот разрыв не будет таким чувствительным. По каким причинам, это понятно, есть какие-то особенности отличия ситуации, занавес пока дырявый, скажем так, да. Но все-таки вот я в большей степени это зависит от того, что сама материя, само тело, культура изменилась. Привязка вот к родине, к почве, оно не имеет уже принципиального значения, потому что культура универсальна, и она теперь делается универсальными средствами, да, и универсальными людьми. Вот, собственно говоря, вот отличие в чем. Такого разрыва, как раньше, не будет ощущаться.
Ну, дай бог, дай бог, чтобы все быстрее объединилось, я бы так сказал.
Да.
Да, и если, то есть, если я правильно понимаю вашу мысль, то есть, если вот это эмигрантское, не знаю, не почвенное, да, там та же, ну, остановимся на литературе, окажется сильнее внутренней, да, то она победит, и вот это объединение произойдет под ее началом, если хотите, да?
Победит, победит. Вот гонение на роман, последний роман Сорокина, который называется Владимир Сорокин, который называется «Наследие», да? Вот они своими руками только и усиливают этот интерес к литературе уехавшей, скажем так.
Спасибо большое. Не знаю, как наша аудитория это воспримет, но мне было интересно, потому что, честно говоря, насколько можно говорить о том, кто там лучше, Белоусов или Шойгу. о чем говорили всю неделю. Вот, мы говорили, ну, может быть, если не о вечном, то, так скажем, о процессах более длительных и, мне кажется, более важных для страны, для жизни, для общества. Журналист,
Большое, большое вам спасибо.
публицист, культуролог Андрей Архангельский, я Виталий Дымарский, программа 2024. До встречи. Всего доброго.
Спасибо большое.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.